И в заключение нашего собрания мы читаем из послания Иакова, 1 глава, первые 8 стихов, из 12 по 18 стихи. Послание Иакова, 1 глава. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Аминь. Хор пропел замечательный псалом. Скоро будем там, но как скоро? Как скоро? Бог знает, как скоро. И замечательно, что у нас есть надежда быть сегодня не на лоне Авраамовом, но быть в раю с Господом. И с приходом Иисуса Христа на землю изменились не только взаимоотношения Бога с человеком, но изменилось его местоположение в вечности. И книга Откровения говорит о том, что Господу нашему Иисусу Христу в первой главе сказано: «Даны ключи ада и рая». И в посланиях своих апостол дает нам понять, апостол Павел, что именно смерть Иисуса Христа даровала победу над самой смертью и дала нам вечную жизнь, дар вечной жизни. Никто из нас не заслуживает этого. И нет сегодня на земле человека, который бы мог бы заслужить этот чудесный дар. Послание апостола Иакова адресовано верующим евреям, которые были рассеяны, по всей видимости, или после мученической смерти первого мученика церкви Стефана, или, вероятнее всего, как говорит история, во время гонений Ирода Агриппы. И когда размышляешь об этом послании, особенно вот такое обращение, что Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Мы скажем: ну, Иаков, нам трудно понять тебя. О какой можно говорить радости, когда я имел дом, имел семью, и, возможно, кто-то имел хороший дом, имел сад, особенно там, на юге, в Израиле. И вот гонения на первую церковь принесли такое состояние, что нужно было изменить место своего жительства. Из жизни мы знаем, что пожилые люди, которые очень долго живут в том или другом месте, и вдруг изменение переселения или место своего местонахождения, оно, как правило, показывает, что такой человек долго не живет. Как правило, вот жизнь так говорит нам. И говорят так, что переселиться – это равносильно пережить пожар. И, наверное, точно так. И когда кто из нас переселяется в другое место жительства, мы хорошо знаем, сколько коробок, сколько мешков, сколько всего того. И это нужно взять, и это нужно взять. Кажется, все нужно взять. И когда мы с вами переселялись, наверное, все, были те вещи, которые мы оставляли. были те вещи, которые мы оставляли. И в Ветхом Завете, в книге пророка Иеремии, есть такая удивительная фраза: «Готовь себе нужное для переселения». И нам сегодня трудно представить, что вот наступило гонение, и нужно было все оставить. Все оставить. Когда было брать то, что было? Придет такой период времени, когда Писание говорит, что период второго пришествия Христа, особенно это касается Израиля, что не возвращайся из поля в дом твой. Если ты на кровле, ничего не бери, быстрее убегай. И подлинно Иаков нас сегодня вот своим обращением в какой-то степени вводит в нас в смущение. И в этом послании звучит очень много увещеваний. Это послание направлено не на теоретическое знание, но на благочестивое поведение христианина. И первое из них, он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». С великой радостью впадайте, сестры и братья, когда впадаете, вернее, принимаете, когда впадаете в различные искушения. Одной из наиболее прекрасных наших человеческих эмоций является радость. И мы скажем, у нас есть достаточно много вот таких земных поводов для радости. Мы радуемся, когда в нашей семье все хорошо. И мы радуемся, когда дети наши собираются на день рождения или на какой-то праздник. Мы рады их приходу, и внукам, и внучкам. Всем мы рады. Кто-то испытывает радость, когда закончил учебное заведение, защитил диплом, и если даже еще на отлично, человек испытывает радость. Писание говорит, что есть радость от работы. И подлинная эта радость подразумевается следующим, когда Екклесиаст пишет об этой радости следующее. Это 5 глава книги Екклесиаст. Пятая глава книги Екклесиаст, 17 стиха. «Вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, который дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому что Бог и вознаграждает его радостью сердца его». То есть от трудов наших радость. И мы знаем с вами по жизни, что приходится иногда много менять профессий, чтобы в конце концов вот иметь такую профессию, которая бы давала внутреннее удовлетворение. Братья и сестры, это радость. Радость, которую мы понимаем, мы скажем, радость тогда, когда у нас хорошее здоровье, и когда мы идем к врачу с определенной болезнью и ожидаем все-таки, какой же он нам сделает заключение. И когда заключение такое, знаете, хорошее, что мы делаем? Выходим с радостью с поликлиники, правда? Но подлинная радость исходит от Бога. И эта радость в смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Это на самом деле, вот знаете, чувство, которое мы имеем в нашем плотском человеке, и чувство, которое мы приобретаем в Иисусе Христе. Написано, что мы должны иметь чувствование Христово. Оно никак не поддается нашему чувствованию плотскому. Это чувство, заложенное в нас, не обязательно относится к жизненным обстоятельствам. Первые христиане испытывали радость среди гонений и страданий. И книга Деяний апостола говорит о том, когда апостолы первый раз оказались в Синедрионе, это 5 глава, мы читаем следующее. «Они послушались его, то есть Гамалиила, и призвавши апостолов, били их, и запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Удивительная радость, правда? Она противоположна вот этим чувствованиям нашей земной радости. А в послании к евреям апостол Павел пишет, что радость была у христиан, когда лишали их имущества. И он там пишет, вы с великой радостью принимали, когда у вас забирали то, что вы имеете. Мы знаем период нашей страны, когда раскулачивали людей, добившись собственными руками того или другого успеха. И мы знаем, чего это стоило в истории нашей страны. Но каждый христианин знает, что наивысшую радость он испытает, увидев новое небо и новую землю на брачной вечере Агнца, о чем сегодня уже хор благовествовал нам. Иаков здесь говорит о радости, совсем противоречивой нашему естеству. Он говорит, еще раз хочу прочитать, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Эта радость противоположна нашим эмоциям и чувствам. Она говорит о радости в испытаниях, зная, он дальше продолжает, что испытание вашей веры производит терпение. На прошлое воскресенье, идя от кафедры, я подошел к группе сестер и поприветствовал их, и спросил, как, сестры, ваше настроение, как вы поживаете? Одна плачет, говорит, брат умирает. Другая плачет, говорит, дома не поймешь чего. Третья скрывает свои слезы, а я знаю, какое положение в ее семье. И если бы сегодня я спросил бы, или каждый, может быть, правильно будет сказано, каждый из нас задал себе вопрос и сказал бы себе, подними руку, у тебя нет сегодня проблем? Или у кого вообще сегодня нет никаких трудностей? То, наверное, бы никто из нас не решился сделать это. В то время как сатана пытается подорвать нашу веру и ввести нас в грех, то Бог временами испытывает нашу веру с тем, чтобы укрепить ее, потому что цель всех испытаний – получить венец жизни. И мы читаем здесь, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Братья и сестры, слышали мы сегодня это слово «получить венец жизни»? Это удивительная награда. Это удивительная награда. Поэтому Лазарь получил этот венец жизни. Тех, о которых мы вспоминаем раз в два месяца, и прошедших перед нами, уже получили венец жизни. Но чтобы получить его, Павел продолжает мысль и говорит, что зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот, оказывается, цель этих всех испытаний, без всякого недостатка. И в этом заключается весь смысл испытаний наших. Павел дальше, вернее, апостол Яков дальше говорит о том, что Бог никого не искушает злом. Но в этих испытаниях происходит удивительное, что мы сталкиваемся с нашим «я», с нашей падшей природой, которая постоянно попадает в эти искушения. И мы с вами знаем, как только мы пытаемся по-своему что-то выправить, что-то изменить, мы видим, мы впадаем во что? В грех. Мы гневаемся, мы раздражаемся, мы говорим нехорошие слова. Мы, потому что мы все с вами впадаем в это состояние. Состояние искушения, которое подразумевает испытание. И если сегодня это слово употреблено вот в первоначальном таком выражении, как искушение, то дальше апостол Иаков подчеркивает, что в этом искушении он и подразумевает испытание. И искушение, оно, конечно, означает как заботы, прежде всего. Заботы. Что-то нарушается в нашей повседневной жизни. Мы теряем мир, покой, радость и некое маленькое счастье. Глагол, который образован из этого слова, означает испытать кого-либо или что-либо с целью выявления нашей с вами натуры. Не натуры плотского человека только, но и натуры, мы так скажем, знаете, нашего внутреннего человека. Потому что мы все с вами сегодня, наверное, в большинстве люди верующие, рожденные свыше. И вот в этом, как бы так выразится выражение, тире, искушение, испытание, и проявляется наша, или выявляется наша натура, то есть наша природа, какова она. И она иногда бывает двойственной. Бог допускает такие испытания, чтобы подтвердить и углубить силу и достоинство нашей веры и показать ее истинность. А мы иногда говорим, да когда это закончится? Да, наверное, оно, может быть, и никогда не закончится до тех пор, пока мы не убедимся, что в этом испытании Бог хочет проверить мою веру. Бог хочет испытать меня, и каждое испытание становится проверкой нашей веры. И если мы не выдерживаем этого испытания и поступаем неправильно, тогда это испытание становится искушением. Другими словами, как мы с вами относимся к испытаниям? Если мы относимся вот к этим испытаниям как испытаниям, допущенных для нас с целью проверки веры, то это замечательно. Но если мы, принимая эти испытания, не выдерживаем, то правильно, что мы, получается, попадаем, вернее, в состояние искушения, и тогда мы обращаемся ко злу. Обращаемся в прямом смысле слова, если уста наши не закрыты, если сердце наше неспокойно. И вот дальше написано следующее. Что в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Если бы сегодня мы каждый бы сказали о своих испытаниях, переискушениях, или наоборот, мы, наверное, бы поведали, где была наша победа, а где было поражение. И оно бывает так. Бывает так в нашей жизни. Поэтому Слово Божие говорит, что мы искушаемся собственной похотью. И если мы на эту похоть реагируем именно по плоти, то тогда, естественно, будет проявляться грех. Апостол Павел писал в послании Галатам, что дух и плоть, они между собою постоянно воинствуют. И не у нас, у христиан, сегодня есть благословение, братья и сестры. У нас, у детей Божиих, есть удивительное благословение, которое называется молитва. О чем уже сегодня в начале собрания брат Александр Васильевич подчеркнул особо. Молитва. Молитва не только за себя, но и за ближнего своего. Именно молитва, в которой мы можем сказать Богу все, прося у Него мудрости в этих испытаниях. И здесь удивительно сказано, что если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Выявляется следующая картина, что оказывается у детей Божиих есть мудрость, но у нас ее не достает. И на самом деле, если так вдуматься, соизмерить свою жизнь, что было в нашем начале нашего духовного становления и в процессе духовной жизни, то мы увидим, что Бог дает нам мудрость, но нам ее с вами, как правило, не достает. Вот почему он и говорит, если у кого не достает мудрости, то есть в той или другой ситуации, в которой вы находитесь, да просит у Бога, дающего всем, просто без упреков, и дастся ему. Но только одно условие. Просить нужно с верою. Просить нужно с верою. И в испытаниях нам, как никогда, нужна эта мудрость. Как никогда нужна эта мудрость. Заметьте по жизни, если к нам пришла мысль в тех или других испытаниях, и она навязчивая мысль, побуждающая нас к какому-то быстрому решению, и для того, чтобы сделать какое-то быстрое действие, то это не от Бога. Бог всегда дает нам возможность подумать. И Он дает эту возможность, чтобы встать на колени и сказать, Господи, дай мне эту недостающую мудрости, чтобы я в этой ситуации поступил правильно. И от того, какое наше отношение к молитве, от того зависит и успех в наших испытаниях. В далекой древности Псалмопевец Давид в 54-м псалме пишет следующее. 54-й псалом, 18 стих. «Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». И к нашему удивлению, мы более себя ловим, наверное, на том, когда начинаем реагировать, но не встаем на молитву. Если бы на самом деле мы сразу встали на молитву, и если мы встаем, обратите внимание, вот то, что внутри негодует и хочет вылезти наружу, оно куда-то уходит. Потому что, когда встаешь пред Богом, говоришь: «Господи, будь милостивы ко мне, грешнику, я нуждаюсь в Тебе». И вот эта буря внутренняя, она просто уходит от нас. Поэтому Давид и писал: «И утром, и вечером, и в полдень». Он молится Господу, и он говорит: «И Ты услышишь меня». Поэтому Иаков обращает особое внимание, что в испытаниях нужна эта мудрость от Господа. И эта мудрость заключается в чистых и мирных откровениях Божьих, откровениях Божьей воли, содержащихся в Его Слове и подтвержденная собственной нашей жизнью неоднократно. Только такая мудрость дается верующим и возможность с радостью и смирением переносить жизненные испытания. И он пишет так: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков». И что дальше? «И дастся ему». Иногда, беседуя с каким-либо членом церкви в тяжелых переживаниях, я обычно говорю: «Молитесь». Иногда слышишь другое: «Да я знаю, что нужно молиться». Но молимся ли мы на самом деле? И здесь Иаков подчеркивает: «Да просит у Бога». То есть не рассчитывать нужно на свои способности или на опыт. Мы иногда говорим нашим детям: «Да мы имеем опыт, не повторяйте наших ошибок». В этом есть правильное, как бы сказать, увещевание, но в случаях, испытаниях, переискушениях или наоборот, нам нужно просить у Бога этой мудрости, как выйти достойно. Поэтому, когда мы что-то не понимаем, для чего это с нами происходит, не будем роптать, не будем сомневаться в Боге, но будем просить. Просить, потому что Бог с нами во всех наших испытаниях. И в послании к Коринфянам мы читаем замечательное обетование о том, что Он не даст нам сверх сил этих испытаний. «Вас постигло, Он говорит, искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Кто из нас не читал этот стих Писания? Кто из нас не знает это? Однако мы повторяемся, потому что ежедневно сталкиваемся с теми или другими проблемами. Но Бог неизменен в Своих обетованиях. Он верен во всем. И 17 стих этого послания говорит в первой главе: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Братья мои и сестры, нет у Бога изменения и ни тени перемены. Благословение наше с вами от принадлежности Богу. Мы иногда можем думать, что если мы дети Божии, то теперь у нас должно быть не так, как у других, или не должно быть никаких проблем. Но весь секрет взаимоотношений с Богом, со своим народом, со своей церковью заключается в том, чтобы здесь, на земле, Он дает нам понять, что мы здесь какие? Временные. Временные. И страдание Лазаря закончилось. И пиршество богача закончилось. И его цель через голгофскую жертву Иисуса Христа, родив нас свыше, сделать какими? Кто скажет? Какими нас делать? Работниками? Неверными? Совершенными? Правильно. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный. И когда размышляешь об этом, хочется сказать: «Господи, мне такому недостойному грешнику, ты даешь такое благо и благословение в своем даянии, который совершенный. И ты меня, такого недостойного, видишь в этом действии, чтобы сделать совершенным. Потому что Господь нас обтасивает до такой степени, чтобы потом употребить нас для своей славы. Братья и сестры, мы уже сегодня здесь употребляемся Господом в тех дарах и талантах. Мы иногда слышим, что вот я такой, вот у меня такое, да не мое это. Это Божье, и Бог сегодня шлифует нас, чтобы употребить для своей вечной славы. Здесь Иаков и пишет, что восхотев родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Бог до совершенства доводит нас в свое действие. И когда мы готовы, Он вкладывает нас в свою церковь, то есть вкладывает в это здание Вселенской Церкви. И тогда мы уже переходим с вами домой. Домой в то место, которое приготовлено нам. Здесь он так и пишет: «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Начаток. В Ветхом Завете это слово означало первые и лучшие плоды урожая, которые должны были приносимы в жертву народам израильского Господу. И отдавая первые плоды, люди подтверждали свою веру в то, что Бог не оставит. И когда мы с вами тоже празднуем праздник жатвы, приносим, стараемся принести лучшее. Лучшее. Но скажу один секрет. Когда наша сестра Вера Петровна с сестрами наряжает этот стенд на жатву, есть одна особенность, которую мы не видим. И мы иногда видим мешки полные картошки, помните, да? Вспоминайте. Или еще что-то такая вот огромная такая гора чего-то. Так вот это все сверху даже бывает. А знаете почему? Потому что когда мы обращаемся к церкви и говорим: братья и сестры, давайте поучаствуем, вот, чтобы нам нарядить такой прекрасный стенд, нам не хватает просто. И тогда получается, как бы, знаете, оболочка прекрасная, а внутри что? Имитация. Так вот и мы с вами иногда, братья и сестры, похожи на эту имитацию. Внешне вроде мы благородны, внешне вроде все так нормально, но стоит чему-то щелкнуть или зазвонить, и вот она наружу, наше на самом деле подлинное христианство. Поэтому когда приносили плоды, люди подтверждали свою веру. Люди подтверждали свою веру, что Бог не оставит и исполнит свое обещание. Так и мы с вами, дети Божии, отдавая себя, доверяясь Богу, одновременно являемся доказательством грядущего, нового Божьего творения. И в своей жизни, в настоящей, мы предвкушаем будущую славу. Поэтому сколько бы мы сегодня не говорили людям о Христе, до тех пор, пока они не увидят наше подлинное христианство, они не придут в церковь. Они не придут в церковь, потому что говорим мы много, а как делаем, Бог знает. Поэтому эти временные страдания ничего не стоят, пишет апостол Павел в послании к Римлянам, по сравнению с той славой, которая должна открыться в нас. 8 глава к Римлянам, 18 стих. Следующие слова. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Какое чудо, что в этих страданиях должна открыться слава Божия. Мы многое не понимаем сегодня, и не обязательно нам понимать. Наша задача сегодня – смиряться под крепкую руку Божию. Итак, Библия призывает нас твердо держаться верою обетований Божьих, быть бдительными в отношении искушений, тире испытаний. Бог всегда с нами, чтобы помочь нам. Он никогда не допустит этих испытаний сверх наших сил или больше того, что мы можем с вами перенести. И в таком случае, что мы можем сказать сегодня каждый своему собственному сердцу? Господи, Ты знаешь, насколько я принимаю ли с радостью или с великой радостью те искушения, те испытания, который постигает меня. Поэтому с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Пусть Бог благословит нас сегодня в этом терпении иметь совершенные действия, чтобы мы были совершенны без всякого недостатка. Вот цель всех тех испытаний, вот цель всех тех искушений, в которых мы часто оказываемся. А иногда это длится годами, а иногда это длится десятилетиями с одной единственной целью, чтобы мы были готовы, вот как бы знаете, вот не втиснуться, а войти в это строительство Дома Божия. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Пусть Бог благословит нас с великой радостью вот так жить и воспринимать, как мы сегодня слышим на протяжении всего этого собрания. Аминь.